На Украине граница таможенных фамилия Граница. На украинской границе. Человек пишет, как сказал один батюшка, Господи, благослови наш ракетный комплекс «Сатана». Да, это, конечно, странное сочетание, согласен. А у меня из Новосибирской области, а у меня фамилия Плита. Занимаюсь сантехникой.
Ну, видимо, у будущей свати моей, поскольку дочка сейчас выходит замуж, фамилия Слобода. Я очень веселюсь, говорю, возьми двойную, будешь Слобода Сатановская. Или, наоборот, Сатановская Слобода. А мало ли, у нас у дворник был до войны, тягни рядно в Днепропетровске, маме рассказывала. Есть же такие украинские фамилии, Шахрай.
Да, пишут нам, куплю масло от 5 тонн, предоплата.
Значит, 4 таких человека и бизнес спасет.
Ну, конечно, они пишут со смайликом по поводу сварного грузовика в 20 миллионов.
Ну, на самом деле, мы же вспоминали, потому что Маршак про это все написал. Крик короля, которому с утра пытались засунуть мармелад вместо хорошего масла, которое он так любил, и только долго прося придворную корову, ему все-таки удалось этот бутерброд именно с маслом получить, говорит о том, что, видимо, британская корона...
Знала толк масла.
И заказала. Нет, и заказала грузовик.
Вот, ну,
потому
конечно.
Что дальше надо просто посмотреть дефицит природного, если оно, конечно, не маргарин, масла в Великобритании, и мы поймем, куда идут.
Да, много, конечно, присылает фамилии. Начальник продуктового склада воинской части. Пищеборщ. Фамилия, реально.
Мало ли, какие уж человека могут быть фамилии. Их же давали по уличным кличкам, их давали по массе всяких разных очень смешных там придумок, дьяков, которые писали эти фамилии и веселились, как дети. Там. А если они еще их сильно пили в этот момент, то ж понятно, чего они придумывали. Да? Потом эти фамилии меняли, над этим долго смеялись. Там Ильф и Петров, помнишь, знаменитый? Фамилию Какашкин-Налюбимов. Ну, бывало такое, записные книжки.
А в Нижнем главный по дорогам Ухабин. Начальник антидопингового комитета действительно был в свое время руководитель Дурманов.
У приятельницы была фамилия Кучерявая, а вышла замуж стала Лысова.
Ну, как-то лучше бы, конечно, ей наоборот.
А на Кубани у знакомого фамилия Дериземля.
Ты знаешь, это вот казацкие фамилии. Ты проходился в эфире, я это слышал, по мне, с местечком Сатан.
Нет, просто когда сразу 90... ты ответил.
В 96-м, когда нас познакомили с Абумазаном, а он все-таки хорошо говорит по-русски, закончив аспирантуру у Примакова в Институте Востоковедения, нынешний раис Палестины, а тогда генсек ООП, задумчиво сказал Евгений Сатановский, это... Набиль Абушайтан. Красиво. Потом подумал, еще говорит, можно, конечно, Абу Ифрит. Но, в общем, тоже хорошо. Мы так очень радовались на эту тему.
В армии начальник столовой, старший прапорщик Голод. Но, и, конечно, мне всегда нравится это сочетание. Неонила Пузикова. Ну, жестко.
Ну, а как вы предлагаете? Прося тогда должно быть.
Ну, как-то... Нет, не Анила должна быть.
Да, Феврония, Хаврония. И муж ее по фамилии Хавно. Есть такая фамилия, кстати, еврейская.
Да, я, кстати, не удивлен. Выступает человек, дама выступает, а у нее она то ли Венера Римская, то ли еще что-то. Она спикер Следственного комитета где-то на Дальнем Востоке. Венера Римская. Или она Аврора Римская, что-то такое. Аврора Римская.
А какая она должна быть?
Я не знаю, на встрече утренней Авроре, звездой с севера. Аврора Римская.
А ты помнишь?
Это моя жена Эльга Сэп. Она говорит, почему я не взяла твою фамилию? Говорит, потому что Эльга Соловьёва – это уже татарка. Это у них такая любовь к сочетанию есть.
Ну, Римский, ты же помнишь, был герой у Булгакова.
Был, был.
Так что вполне, вполне.
Так, все, Яныч, давай с тобой о серьезных вещах, ты серьезный человек.
О Грузии и ее условиях установления дипотношения с Россией, видимо, которые...
А что, они на нас нападать не будут, да? Ну,
нет,
давай, расскажи.
Лучше,
расскажи мне.
Очень трогательно.
На
самом деле условия трогательные. Они правильные с точки зрения, конечно, грузинского политика, которого иначе просто порвут на части, и даже твои арии ему не помогут.
Да.
Он будет сидеть до конца жизни под эти арии там, в своем узилище. Но, в принципе, грузинское правительство, вот у нас теперь не Саакашвили, они сказали, что ладно, они готовы восстановить дипотношения с Россией, если Россия отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии и выведет оттуда войска, деоккупировав территорию Грузии. Это тот случай, который в мои там, детские школьные годы называли в школе 720 на окончании Кутузовского проспекта «Ахухуни хохо». И такой детский такой смешной, все понимали, что это такое, и не дискутировали. Потому что на самом деле гражданская же война в Грузии началась не потому, что ее там приехал кто-то из Москвы и начал. Я вспоминаю, как в Абхазии рассказывали люди ее первого президента, археолога, кстати, как там шли какие-то уголовники, которые просто из автомата палили по музейным витринам, и чего это было. При том, что возглавляли Грузию замечательные люди из интеллигентнейших семей, и оселиани, гамсахурдия, это великие фамилии грузинской литературы, культуры. А результат, видимо, на детях природа так отдохнула. Значит, Джаба Оселиани, великая фраза там, демократия — это вам не лубил кушать, которую да. я всегда повторяю. Потом пришел Шеварнадзе, советский
ты
министр иностранных дел.
Лобби пробовала?
Лобби кушать очень вкусно.
Ты любишь лобби?
Люблю лобби.
А ты зеленый или красный любишь?
Красный.
Вот поэтому ты на самом деле коммунистический демократ.
Просто в ее лобби йод подмешивают, а в твой зеленку.
Да.
Помимо фасоли, ну, на самом деле, это действительно очень вкусная, сытная, замечательная еда. И горячий, холодный. Пхали еще очень хорошо, хачапури. Много другого можно вспомнить и меретинский. Аджарски больше.
А люблю. Вот что меня удивляет, сациви из кур. Ну, простите, из кур.
А что тебя должно удивлять в сациви? Бажи?
Нет, меня обижает вот это отношение к женщине. Из кого они делают это сациви?
Они должны из гальского петуха, которого не прожуешь, если его 6 часов в вине не тушить, что ли,
очень
делать
говоря,
этот сациви. О чем ты говоришь?
Сациви очень вкусно.
Баклажановые рулетики с грецким орехом.
Это не очень
вкусно. Заметьте, при этом мы как готовить? Как готовить?
Не, конечно, ну это понимаете. Вот, вообще кавказскую кухню придумали женщины. Для мужчины, мужчины для женщин. Женщина, чтобы мужчина никуда не делся, а мужчина, чтобы женщина весь день сидела
тоже
на кухне.
Никуда не делась, на самом деле.
Готовить долго, тяжело, но очень вкусно.
Ну, с моей точки зрения.
Хотя для меня грузинская кухня нравится тем, кто итальянская не пробовал. Все, молчу. Сейчас начнутся возмущенные крики, поэтому
нет,
молчу.
Нет, безусловно. Разная есть итальянская кухня, и разная есть кухня мира, и сушеный кузнечик Акрида.
Да,
ежели в меду, она тоже ничего.
Белый. Ну, да, белок
наши,
и белок, да.
Сидишь в пустыне, на тебя скачет
белок. Да, естественно,
белок.
Ничего не сожрать.
А тебе больше ничего нет. Тушканчик только или соседнего верблюда.
Я помню, как я зашел когда-то в ресторан «Мама Зоя», и там подходит такой парень интеллигентный.
Ну, не папа Зоя же, слава тебе.
У него так ножки, так, знаешь, так представишь, и смотрит. Я говорю, вот нам, может, там шашлыки. Он говорит, шашлык не бери. Мы мингрелы, мы шашлык не очень. Хинкали бери.
Ну, честный человек.
Да, совет был замечательный.
А на самом деле хороший был ресторан.
Очень.
По мне, одна из самых вкусных кухонь мира. И хотя в отличие от многих людей, которые нас слушают, я много ел в своей жизни разного итальянского, но я же не итальянец.
Но
я
и не грузин.
Я родился в стране, где грузинская кухня, по крайней мере, за времен Иосифа Виссарионовича Сталина,
была
одной из составных, центральных. Вот как на самом деле в Великобритании популярна индийская кухня. Безумно популярна, потому что свое это жрать нельзя, а индийская на каждом шагу очень вкусно. Так у нас центральноазиатская и кавказская еда были едой вот тех колоний, которые к империи присоединили. Восточных, со специями, зеленью, со всем-всем-всем замечательным. Я до сих пор предпочитаю, честно признаться, те же грузинские сыры, настоящие только, или вина, природные, полусладкие, те же самые, разным всяким французским грешен, ну, как есть.
Да,
возвращаясь к политике, можно сказать, что нам обозначили некоторую смешную ниточку.
Да, ну это...
Нет, ну люди обозначили все замечательно.
Не, ну это заявление...
Но на Олимпиаду поедут.
Не, ну слушай, это заявление очевидно для своего народа, заявление понятно, они не могли сказать ничего другого, они же не могут признать.
Знаешь, ведь откуда это все пошло? В свое время Михаил Сергеевич, давайте уже вспомним, мы должны раздавать каждой сестре по Сергею. Там, точно так же, как я высочайшим образом ценю и крайне уважаю Александра Яковлева, фронтовика, человека, который как морпех там, побывал волосок от смерти. и абсолютно сельского человека. Я помню, когда Крючков проверял, значит, не еврей ли он скрытый, было же очень смешно, кроме еврея и агента ЦРУ, кто может такое делать? Послали в деревню народ, вернулись дико разочарованные, потому что им евреи не ночевали никогда. В отличие от Михаила Сергеевича с его политическими изгибами, сложными и тонкими, потому что тот же Шеварднадзе, на которого ставили очень сильно в прекращении гражданской войны в Грузии, в нормализации отношений с Россией, потому что, ну, министр же иностранных дел Советского Союза, генерал МВД, член Политбюро, ну, ребята же свой, и чего толку-то, пока его не сверг Саакашвили, ничего со своим не получалось. В этом плане... Это же Михаил Сергеевич начал игру под конец уже Союза о том, что автономии, а большая часть автономии-то, это вовсе не союзные республики. Это никакой там ни Карабах, ни Аджария, ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Центральная, ни Азиатские автономии. Абсолютное большинство автономий – это Российская Федерация, как мы знаем, автономных республик. Да? Что они будут уравнены фактически в правах союзных. Что превращало страну в некоторое лоскутное одеяние.
Абсолютно верно.
Если бы он... Причем об этом честно сказали в безумно циничной и удивительно правильной для понимания 90-х книги «Революция Гайдар». Вот эти интервью Коха и Авина. Совершенно. Где каждый выгораживает себя, жуткий, каждый рассказывает свою версию.
Такая саморазоблачительная книга. Да?
Да, они очень честные. Это потрясающе с точки зрения вот написания того... настоящего, что было, потому что из этого ты действительно получаешь настоящую картину. Откуда взялась Чеченская война, откуда взялся развал Союза?
А главное, знаешь, что меня вот страшно удивляло, это какой же уровень бездарности абсолютных нами руководил?
Во все времена.
То есть это просто, слушай, по сравнению с ними, брежневская команда – гении. То есть это уровень такой вот, ну, бездарь, самовлюбленные, тупые бездари. Это, конечно, бедище.
Ну, а ты чего хочешь? Это деградация системы.
Да.
Если кто-то думает, что она там остановила деградироваться в 91-м году и вдруг повела нобелевских лауреатов, это не так. Это нормальный цикл существования любой империи, большой империи. Да, римской или византийской, атаманской порты или персидской, нас или тех же Соединенных Штатов, где на самом деле ведь этот процесс виден. Поэтому очень часто даже очень умный и профессиональный человек в огромной системе просто не может ничего сделать, потому что, ну хорошо, он умен, профессиональный, он знает, как надо. А система же работает на другое. А уровень выполнения решений, там, вечные крики Владимира Владимировича, грозные или уже, по-моему, уставшие на тему, просто проценты исполнения президентских распоряжений, бумаг, подписей, которые ставятся, вот оно уйдет вниз, и пока
то, что называется execution на вражеском языке.
Пока оно идет до низу,
не
а зачем его выполнять?
Ничего. Правильно.
Любой нормальный же чиновник не выполняет распоряжение начальства.
А зачем?
Потому что, а вдруг оно забудет. Потом он что, на уровне ЖЭКа получает распоряжение президента с указанием, что ему лично оторвут голову, что ли? Он получает указание вышестоящего какого-то своего начальника. А вдруг это начальство дурью мается? А вдруг оно завтра отменит и вообще что-нибудь противоположное?
Да, они там все напридумывают, а нам выполняют.
Ну, примерно так.
Вечная тема.
И, опять же, уровень жесткости и жестокости наказаний абсолютно демпфируется уровнем неисполняемости. Это же классическая российская система. И вот я только представляю, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что произошло бы в Беловежской пуче, если бы все автономии получили права действительно такие, как имели просто союзные кошмар. Республики. Нет, это был бы не кошмар, мы имели бы, наконец, завершение процесса.
Ну,
просто
распад
абсолютно
был бы
спокойный
страшный.
Раздел всего вообще всего.
Всего до всего, да.
А чего, когда ты, собственно, имеешь... Ну, вот возьми российскую карту и посмотри, выми из нее все автономные республики, и у тебя останутся исключительно и только регионы, которые не являются автономными республиками. Ты убираешь Башкортостан, Татарстан, Якутию, Ханты-Мансийский округ, и вообще все. В результате у тебя есть такой смешной такой монстр с 4-километровой полоской между границей Казахстана от... там, левобережные до правобережные, если говорить о Волге, как о Днепре, там, России, и я не очень понимаю, почему она должна вообще существовать в этом качестве. Чем, строго говоря, в этом плане сепаратизм-то и опасен? Безумно обидно тогда воспоминания о том, как Дудаев, безумно, ну, действительно, совершенно советский генерал, женатый на русской, он же был первый генерал-чеченец, он сделал карьеру в Советском Союзе, и с ним в свое время в Афганистане служили близкие родственники моих друзей. Ну, так уж получилось. Талантливейший был офицер. Ну, три раза просто дико напрашивался к Ельцину. А зачем?
Обиделся.
Он даже не обиделся, а ему уже деваться было некуда.
Не-не, он обиделся.
Это и вопросы интриги Хасбулатова это были. Или Егоров покойный начудил. Или не менее покойный Виктор Степанович Черномырдин вдруг решил пойти на принцип по дележу там, нефтяных доходов. Причем там цифры по Татарстану, который умный Шаймиев, я же Ментимир Шарипович хорошо помню тех времен, ну, договорился. А гордый Дудаев не договорился. Или, может быть, сработало, что антигрозненского лобби было в Москве, учитывая Хасбулатова, с которым у него были страшные контры, предостаточно. А антиказанского не было. Вот на таких мелочах такая жуть. Да хоть всю эту нефть им отдай, сколько ее было.
И да не, ну войны вообще не должно
сотой
было
доли
быть,
не должно.
Конечно.
100%. А планировали не войну, власть, а ограниченную крошечную операцию, ага, которая быстро-быстро сейчас пройдешь, локальная. То есть люди до такого состояния.
Но помнишь танковый штурм под Новый год, который был, когда набрали типа добровольцев и бросили без прикрытия пехоту брать Грозный?
Я помню.
Когда пожгли эту колонну, это же...
Я не знаю, как брать город танками. Это я как танкист знаю, что Берлин был уже в то время, когда мы знали, что в город танки вообще гнать не надо.
Конечно.
Танки в городе жгут. Есть такое правило мировой политики.
То есть танк без пехоты
никуда
не идет.
Ты его запер... Ты его просто запер в ловушку каменную. Его сожгли, спалили, и он еще и улицу забыл. Блокировал. А в Афгане, помнишь, по колоннам бьешь, ну, конечно, выбиваешь первую и последнюю машину, и дальше расстреливаешь колонну.
Дальше тир.
В чем новости здесь были? Вот. Поэтому, конечно, гражданская война, возвращаясь изящным финтом к началу нашей беседы, которая началась в Грузии, ну, не мы ее придумали. Ее придумали удивительные идиоты из Тбилиси, которые решили автономию ликвидировать. Автономии почему-то не хотели, чтобы их ликвидировали. И когда их начали ликвидировать де-факто, то вот тут началось
включая
насильственное
война.
Переселение грузин.
Тем много вопросов приходит, при том, ну, таких по этой теме. И говорят, вот сейчас же только что прошла встреча Путина и Бенсултана. Он уже зачастил Бенсултана. Не знаешь, что
он
там?
Он практически... Может, ему прописку дать в Москве?
Хороший
я даже знаю два места, как минимум, где я бы ее дал. Бутырка и Матросская тишина. Я бы не стал поднимать это на какой-то более высокий уровень, но туда вполне, потому что принц Бандерс его бандюками, которые к нам заходили столько лет подряд и в Чеченскую войну, и, собственно, у нас с Афгана такие старые дружеские счеты, мы в эти шахматы играли в тех горах и пустынях, много голов отрезали людишки этой Аль-Каиды, добровольцы. Я же помню этот тур на джихад, как организовывались. Фотографии замечательные в Пешаваре. Ну, действительно, туризм. У людей кто на сафари ездит, пострелять львов.
А
кто ездит в Афганистан, шурави пострелять. Да, такое развлечение у них было. В том числе детишек из богатых семей.
Наши солдаты так называли шурави.
Ну да. И у меня поэтому до сих пор тяжелое отношение к этим ребятам.
А чего он зачастился-то? Чего он сейчас пришел?
Надо. А как? Ну, надо человеку. Реально у него проблемы. Смотри, американцы, конечно, продали... Ну, чего он зачастил, это вопрос Владимира Владимировича, когда на моем месте будет сидеть Лавров, Путин, я не знаю, Ушаков, который, да, командует внешней политикой все-таки. Они, наверное, расскажут то, что посчитают нужным рассказать. Потому что, ну, с моей точки зрения... Мы можем говорить какие-то версии, есть официальная информация по такого рода встречам, которые выдаются или не выдаются в эфире, и это правильно. Есть то, о чем мы можем говорить с внешней обстановкой. Саудовская Аравия попала в клещ. А собственной политики, в первую очередь, ее не жалко совершенно. И уж последний, кого жалко, принц Бандер, который тоже попал в клещ. Потому что пирамида следующая. Значит, король Абдалла очень плохо. И вопрос о том, кто его наследник, племянник или сын, это вопрос ключевой. Казалось бы, при чем здесь Лужков, да, как говорил Доренко, при чем здесь визит принца Бандера в Москву. Но дело в том, что принц Бандер входит в ту силовую группировку, которую они сейчас ставят на племянника, которая будет решать или не будет решать. И вот эта тройка, министр иностранных дел, его родной брат Туркимбен Фейсал и их муж их сестры, они его шурины, принц Бандар, либо будет теми боярами, которые решают, какого Романова на царство-то, да, Ивана или Петра, либо не будет, а для них это либо есть у человека будущее, либо нет. Это серьезно. Потому что король, которого изберут, будет надолго. Это сейчас 90 лет человеку. А следующее поколение, это уже новое поколение, это впервые в истории, 20 век кончился, и кончились с ним передачи власти по наследству родным детям короля Сауда бин... Абдул-Азиза бин Сауда, который помер-то в 53-м, в одно время со Сталином, а дети его все еще наследники, 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 а дети кончились очень старенькие. Ему сейчас нужно решить, чего с Ираном.
У него дети кончились.
Дети не кончились, но доживают.
Нет, ну, в плане, что у нас время. Новости, после которых продолжим, Евгений Янович, завершится замечательная мысль, а я пошел считать детей.
Евгений Янович Сатановский с нами, профессор Института стран Азии и Африки и президент Института Ближнего Востока.
Мы остановились на принце Бандаре бин Султане и проблемах, которые заставляют его носиться по миру, решая какие-то вопросы. Так вот, мы много раз говорили о том, что Саудовская Аравия России не друг, не товарищ, не брат. Де-факто она наш враг. Де юре, разумеется, нет. Но понятно, кто финансирует, организует различные салафитские группировки по всему миру. Вместе с Катаром и с Турцией именно Саудовская Аравия организует на российскую территорию инфильтрацию радикального ислама. Вместе с Турцией, Катаром, Пакистаном с его межведомственной разведкой, именно Саудовская Аравия, когда и если у нас будут какие-то проблемы с поддержкой террористических группировок, заниматься этим будет очень серьезно. Ну, у каждого своя линия. Турция – это пантюркизм. И, слава богу, нас не объединяет, ну, более 34 миллиардов там годового оборота, поэтому Эрдоган сдерживает свое неудовольствие от того, что в нашей стране его нурсистские колледжи не работают и базу для исламистов не готовят, в отличие от Центральной Азии. У Катара ничего такого нет, но у него политический ислам, группировки братьев-мусульман. А у саудовцев до сих пор всегда они опирались на салафитские, партизанские, террористические группировки. И тут все совсем святое, что называется. Мы видим, кстати, как сейчас их боевики в Ливии и на территории Синайского полуострова, что называется, дерутся с катарцами. Очень хорошая для России новость о том, что внутри вот этой организации Великого Исламского Джихада его организаторы, слава тебе Господи, враждуют между собой. У принца Бандара в том числе удивительное сейчас совпадение интересов с Россией по одному пункту. Это Египет. Невероятно странное. Потому что в Египте исламистов выбили из власти, собственно говоря, армейские. Ас-Сиси, ну, буквально, может, за неделю, может, и за несколько дней до того, как начали бы арестовывать военных, генералитет, с ним, вообще-то говоря, во главе, он был в этих списках, выбил президента Мурси, его братьев-мусульман. Новая конституция Египта, уже подготовленная на этой неделе, она сдана, что называется, руководству для правок, запрещает религиозные партии, просто запрещает их, закрывая эту тему на самом деле. И закрыт вопрос о шариатизации Египта насильственной. Египет остается вот государством таким, каким он был, что половину населения оставляет в глубоком неудовольствии, но оставляет эту страну, ну, на карте, что называется. Саудовцы поддержали армию в Египте, потому что предыдущее правительство было прокатарским. И саудовцы вместе с египетскими военными и разведкой срывают сейчас все планы реванша, переворота в Египте, большой гражданской войны в Египте с ливийского плацдарма, с синайского плацдарма. Именно поэтому сейчас очень тяжелые были бои в Триполи между там их боевиками салафитскими и мисурацкой бригадой, которую патронирует Катар. Удивительные такие геополитические вещи. Мы когда-то такие вещи наблюдали, когда перед Первой мировой войной были делодвижения со стороны великих держав, перед Второй мировой войной, да, вот в Испании была гражданская война, где мы и Германия же были главными действующими лицами.
И вот в этой ситуации Сирия являлась такой Испанией для арабского мира. Жесткое противостояние Ирана с одной стороны, шиитов, за которыми Иран, неважно, ливанских, Хизбаллы, иракских, Муктады ас-Садра, или там правительство Нури аль-Малики, которые тоже не очень любят друг друга.
Как ты всех этих людей помнишь?
А почему я их должен не помнить? Дело в том, что у меня каждый год приходит на стол порядка 1000 аналитических материалов.
Да? Нет, я не понимаю то, что ты читаешь. Плюс как книги. Ты запоминаешь эти фамилии?
Слушай, ну надо быть полным идиотом, чтобы если ты 20 или 25 лет занимаешься каким-то вопросом...
А можно быть худым идиотом? А то так обидно. Всю жизнь худею.
Нельзя, потому что, во-первых, ты не полный, я тебя помню другим.
Очень большим, да.
Я помню тебя, да. В полтора раза больше. Во-вторых, добрый и умный мужчина – это толстый мужчина.
Вот!
Толстая женщина, конечно, это совсем красивая женщина, особенно у нас на Востоке. И чем она толще и при этом белее, тем лучше.
Ну, конечно, удобно, можно зарыться с разбега.
Да, да. А еще и блондинка. Это правильно.
Спасибо перекиси водорода за наше счастливое детство.
Ну, примерно так.
Вы великолепны.
Да ладно, а что, есть и натуральный блондин, при этом умный и образованный. Это говорит человек, который не способен был наверняка в детстве окончить институт стран Азии и Африки с арабским языком, окончен жалкий институт стали и сплавов, правда, факультет для умных.
Это случайность.
Но при этом не работает металлургом.
Мало этого, когда был на металлургическом комбинате на магнитке, иду я... по горячему цеху смотрю и думаю, господи, какое счастье, что я не работаю металлургом.
Когда я был на металлургическом комбинате на магнитке.
Когда ты сколько лет отработал? Ну, не на магнитке.
Во-первых, у меня был там дипломная практика.
Ну, да-да. Но ты
в январе минус 40.
На серп и молот.
Я-то 6 лет в горячем цеху серпа и молота отпрыгал. Это лучше, чем магнитка, надо тебе сказать. Потому что покойников было много, но при этом это все-таки в Москве. Разная категория снабжения. История про магнитку – это отдельная тема.
Да, это
уж про Челябинск,
это сейчас
уж про Череповец.
Знаешь, что меня удивило, когда я был на магнитке, ну, там относительно недавно, насколько изменилась экология? Ну, потому что, ну, я же помню, когда эти страшные шлейфы и все прочее, которые с Луны видны.
Да не было там страшных шлейфов, там просто бублик стоял. Какие шлейфы? Шлейфов не было на магнитке.
Шлейф я видел сам.
Это ты?
Когда...
А, это был остаток бублика. Нет, я когда там был, город расположен же в центре комбината, комбинат вокруг.
Да, да, да.
Над городом действительно стоял бублик. Это значит, что у тебя темно-багровое кирпичное небо, ну, наполовину там всего, что называется небо, а в нем как глаз так тайфуна. Ты сидишь, то, что ты видел шлейф, это уже начало рассасываться.
Еще, знаешь, меня восхитило, когда снег был разноцветный.
А как он должен быть?
Ну, конечно. Разные вбросы, и снег у тебя как...
Ну, с аглофабрики подует ветер один цвет у снега, с коксахима другой, запах другой.
А вот последние годы, то, что я приезжал, нереально. Деревья на территории комбината.
Знаешь, что ушло?
Трава.
Понимаешь, что это выбило? Безусловно, это была тренировка. После пребывания на нашем металлургическом комбинате немецкая душегубка, она была как сауна, как
кулак. В общем, да, наверное,
там
да.
Не вставляло. Это были же старые анекдоты. Пан Гауляйтер, закройте дверь, что сюда, что туда, что тормает, из газ выходит. Которые доменщики, сталеплавильщики рассказывали. И они, ну, знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Но я, скажем, ну, я видел людей, которые, как они говорили, пальцем пробовали расплав.
Кошмар.
То есть понятно, что расплавленный металл они не пальцем пихали, там были просто окаменевшие, просто черные уже ногти, да, заскорузлые. И вот этим ногтем человек вот так тэнц, и по цветам побежалости, да, вот знаешь, эти радужные, да, он определял, он что там... А у них просто все, это уже была не кожа, это был уже рог носорога.
Ну,
да?
Рубец
такой, да. То есть, ну, я знаю, я с горячим металлом имел дело только в прокатанном виде, но что такое красный металл, я хорошо знаю.
Без мрак, слушай.
Не, ну, мы рубили, а шарик ты рубишь, ты же его не пилишь, как положено по технологии, потому что уши отвалятся. И пилу эту выкинули немецкую, поставили рубку. Рубить можно, чтобы не было скола, только в горячем состоянии. Значит, у тебя на расстоянии, там, ну, сколько тебе руки там, ну, 30 сантиметров до цепей, когда он в карман сваливается, лежит там 5-10 тонн горячего металла, потому что механический захват же тоже не работает, как всегда.
Температура жутчайшая.
И тебе приходится цепями работать. Значит, цепь, ну, так же, как я помню, клин затвора танковой пушки 64 килограмма, точно так же я помню, значит, цепь 180, 36 у тебя крюк, да, значит, 180 килограмм и 36 килограмм. И вот ты так с разбега, так на солидолив, чтобы скользила эта цепь, набрасываешь, растягиваешь, говоришь, наверх там крановщицы. Особенно хорошо было, когда она тебе роняла это железо на голову, и там летят такие из-под крыши цеха и втыкаются в бетон или в железный пол, покрыт там плитами, а ты укатываешься под ральганг, чтобы тебя не прикончило. Я после этого такой оптимист.
Ну, а, слушай, это же люди не понимают, но вот когда огненный поток, когда металл разливается, то там секунд за 15-18 человек испаряется.
Значит, если у тебя
ничего
плохие...
не остается, то есть тело все.
Значит, если плохие отношения с мастером у бригады или с бригадиром, он исчезал, как правило. Это портило плавку, потому что присадки там свои, чтобы сталь была кипящая, спокойная, полукипящая, полуспокойная. Потом это рубили эти хвостовики у слитков, если это не МНЛЗ. А если ты в ковш скинул бригадира, то, конечно, плавка немножко другая. Но он там растворяется, и это была стандартная ситуация на металлургических заводах. Реально стандартная ситуация.
Поэтому, когда делили металлургические комбинаты, не было никакого смысла бандитам свои кладбища.
Какие бандиты?
Ну, имеется в виду свои кладбища. Зачем?
Не, а ты заметил, что на АвтоВАЗе-то много говорили про бандитов.
Конечно, на металлургических...
А ты много слышал про бандитов на металлургических комбинатах?
Да.
Ну, потому что
все,
это...
Они ту реку не перешли.
Народ просто веселился страшно,
да,
потому что...
Они ту реку не
перешли. Ну, зайдут тебе братки... А они выйдут оттуда со своими автоматами, хоть и шмайсер, не шмайсер. Я на серпе и молоте, да господи, там мест, где их положить хоть в высотном складе, хоть на прокатке, там же просто прошивало. Он же не понимает, что это такое. В 89-м году у меня 9 покойников вынесли из моего цеха, сорта прокатного, в первой половине, пока я там был. Кого-то прошило на прокатное стане, полоса идет со скоростью поезда. Кого-то захлестнуло, если она уперлась, пошли горячие полосы под самую крышу цеха, рухнуло на тебя. Как кто-то упал в карман, где вот этот горячий металл и зажарился немножко. Кто-то высотный склад, шашлык. Это так, ну, жизнь такая была, работа у нас была такая. И нормально, ничего же, все же выжили, кто выжил. Ну, не все, но кто выжил, тот выжил. Я же выжил, с тобой разговариваю.
Награды дипломатам за Иран. Это как, пишет Сергей из Раменска. Ну, кто наградил, того и спрашивайте.
Награды дипломатам за Иран. А что, в чем проблема? Объясни мне.
Ни в чем. Ну, то есть людям, которые сейчас в Иране подписали, им дипломатам.
Ну, награды.
Кто наградил, того и спрашивает.
А нет, дело в том, что на сегодняшний этап это страшно здорово, это победа. Выводы Ирана из-под возможного военного удара и интеграции Ирана в мировое сообщество. Когда, если начнется, с моей точки зрения, неизбежно начнется большая региональная война, это второй вопрос. Когда, если начнется там что-то с ядерным нераспространением, это вообще будет потом, и это другой вопрос.
Ну, а сейчас награды есть. Поздравляем, что награды нашли героев. И у нас новости через несколько минут продолжим. Евгений Янович Сатановский на студии. Жень, и вот вопросы тебе задают, потому что происходит сейчас на Украине. И знаешь, такой неожиданный вопрос, а может быть...
А Украина часть Ближнего Востока. Ну, да, Хатинский пошалык, Атаманский порт и было.
Тебе обращаются к какому-нибудь человеку, задают вопросы из самых разных областей. Почему в Венгрии на Украине поднялся национализм и антисемитизм, а весь мир молчит? Ну и действительно, один из лидеров протеста, Тигенбок, ну просто махровый антисемит.
Я не понимаю, почему весь мир должен интересоваться евреями, во-первых. Я не понимаю вообще, почему ими должны интересоваться с точки зрения Украины, во-вторых. Была трогательная история, которая четко характеризует, что происходит сейчас на Украине в моей биографии. Когда я уже не был президентом Российского еврейского конгресса, а был там при Славе Канторе вице-президентом, задаченный сильной темой Холокоста Слава Кантор, который теперь президент Европейского еврейского конгресса и много чего другого, и он проводил крупные мероприятия, он заставил поляков вспомнить, что такое Освенцим, Он провел там всемирный форум.
Молодец.
И Путин туда поехал. Знаменитая история. Путин, да, помню, не езди в Освенцим, закрой все еврейские организации, письмо 20 идиотов, потом других, потом сказал, что они придурки-провокаторы, и поехал. Что для меня четко поставил на этом чеке маркер под названием «не политик, а государственный деятель». И это так. Можно 100 раз критиковать за все что угодно, но это так. Потому что это...
Это была
фигура,
фильм,
а не игрок, детские бирюльки. Так вот, когда он второе мероприятие проходил на Украине в Бабьем Яру, была такая, возникла светлая идея, ее долго у Ющенко, бывшим тогда президентом, пробивали и пробили, дать герою Украины майору Шапиру посмертно. Это человек, открывший ворота Освенцим. Там лагерь брала часть под командованием покойного полковника Елисаветского. Майор Шапира был первым, кто открыл, он умер в эмиграции в Америке. Ну, давайте... Страшно сопротивлялась украинская администрация, а потом выдохнула и согласилась. И одновременно дала герою Украины Роману Шухевичу. Кто знает, это УПА УНСО, это вот те самые бандеровцы, это те самые ребята, которые, вопреки всем крикам, что они этого не делали, уничтожили огромное количество евреев на Украине. И... они заодно уничтожили огромное количество поляков. Ну, потому что они были честные люди, им было все равно кого убивать. А, кстати, потом еще и немцев на Украине, когда немецкая армия отступила, они вырезали не только коммунистов, там, большевиков, краснопузых, жидов и москалей, как водится, но уже и всех, и поляков. 400 тысяч поляков. Дети, которые колючей проволокой привязывали в качестве развлечения вдоль аллей, там, замечательные дубовые аллеи под Львовом. Ну, они там... умирали маленьких детей. Вот за это я не знаю, что за это надо делать. Я с поляками на эту тему говорил, с дипломатами. Да, я говорю, ребята, вот у вас так Европа, да? Ну, евреи-то черт с ними. А вот у вас поляков же вырезали, ваших детей. Вы про Катынь все вспоминаете, все понятно. Вы все всем всегда вспоминаете. Правильно делаете, долгая историческая память. А вы не хотите вспомнить вашему соседу Ющенко, который от вас зависит, который только через вас идет в Европу, что он сделал героем Украины палача. Ну, просто палача. Палача вашего народа. Их корежило. Было понятно, что они бы удавили собственными руками и Ющенко, и всех людей из его администрации. Они не могли. Евродисциплина, понимаешь? Неважно, какой человек фашист. Неважно, из дивизии он Галичина, или он из ветеранов СС латвийских или эстонских частей. Или зеленых братьев Литвы. Неважно, какое количество людей он грохнул из детей, женщин, стариков, мирного населения, сжеганных живьем, а неважно. А он против москалей, он против России-оккупанта, он против диктата Москвы, правда, он против, и дальше, неважно, против чего он, а вот он должен быть за это и против того. К огромному сожалению, я поэтому, когда я слышу про европейский выбор России и про евроинтеграцию России, у которой нет другого выхода, кроме как интегрироваться в Европу, я не хочу интегрироваться в Европу. Можно я хотя бы лично не буду в нее интегрироваться? Потому что, ну, есть свой сволочизм, берчисты, куклукс-клановцы, фашисты всех типов и мастей в Америке. Но с ними идет открытая драка в той же Америке. Есть много чего... бандиты, какие угодно у нас. У нас не ставят памятников убийцам, людям, которые расстреливали в Катыни офицеров. У нас же памятников не ставят. У нас не ставят памятников людям, которые организовывали депортации хоть чеченцев, хоть балкарцев, хоть крымских татар, хоть кого угодно. Ну, не ставят. У нас не принято ставить памятник палачам. И это есть факт. Есть ли люди, которые их любят, обожают, полагают, что это правильные люди? Есть. Но у нас их не поднимают. Эти люди, ну, они не на партийных олимпах. Они не входят в легальные коалиции. Им рук там в Европе не пожимают. Когда я вижу, что там... А зачем этим людям вот говорить, что они же борются против там бывших коммунистов? Это называется ханжество. Это называется
двойные стандарты.
Это подлость.
Я вчера народ ознакомил с некоторыми фразами Тигенбока. Человек, который один из лидеров этой тройки, и который награжден... ветеранами дивизии Галичина с Золотым крестом и которые впрямую говорят, что надо делать с мускулями, с жидами и так далее.
Так понятно, что с ними надо делать. А что ты хочешь,
фашист? И это человек, который...
Он фашист. Это понятно.
Да, и это человек, который стоит рядом с Яценюком, который стоит рядом с Кличко.
Да у нас же то же самое. А какая разница? Можно подумать, что...
О чем и речь?
Я когда смотрю на митинги... против диктатуры злочинной Влады, злочинная Влада в нашем варианте, то проблема же не в том, что выходят, даже не в том, что выходят бывшие высочайшие чиновники, которые сидели премьерами и вице-премьерами, и рассказывают, что их надо обратно, а тех, которые вместо них, надо гнать. Потому что я не очень понимаю, зачем их обратно. Я смотрю на ребят, с которыми они рядом, и я понимаю, что ни с исламистами, ни с анархистами, ни с фашистами, ни с тяжелыми националистами. Я как-то не готов рядом быть ни против кого, ни за кого. Не надо мне с ними быть рядом. Это вот то единение... Вот у вас была программа там «Проханов против Сванидзе». Единение народа. А я не обязан единяться со всеми, кто в моем народе или в моей стране. Мало ли, здесь есть замечательные люди.
Чикатило не хочется.
Черт ли мне с ними единяться? Жизнь такая.
Мудро, Евгений Иванович.
Да жизнь такая, не надо забывать, чего было. Плохо кончится. В печку уже собственные дети и внуки тогда
пойдут. Очень верно. Это то, о чем я говорил тем, которые настоятельно говорили. Ну, посмотрите на Навального, он же такой хороший, но чуть-чуть националист.
Да-да, с Женей Альбац договорись, а я посмотрю. С большим удовлетворением.
Ну, как-то мы с тобой хорошо знаем Женю Альбац и степень ее договороспособности. Но когда Акунин даже вдруг понял, что, ну, елки, да, действительно, националист.
Ну, потому что милые, умные, интеллигентные люди имеют почему-то представление о том, что их сожрут последними. Как в черчиллевской поговорке про миротворца, который кормит крокодила, думая, что тот съест его последним. Ну, не последним съест. Проблемы с этим.
Съест его 100% не последним. Сегодня, кстати, вот эти темы мы, конечно, не сможем не обсудить. На поединке между Крашенинниковой и Хакамадой, думаю, будет очень серьезный, очень интересный разговор вот о всех цветных революциях, о том, что несет Европа, о том, что есть борьба за свободу. Без оружия. Без оружия.
Крашенинникова, отсидевшая много лет в Америке, автомат Томми, Хакамаде самурайский меч, и будем посмотреть.
Да, это было бы интересно. Томми красивый автомат.
Ну, знаешь, женщины, ты же знаешь, что такое женское бито. Это безжалостно, и вот тут до последней капли крови.
Да, и беспощадно.
И убил.
Остроумно.
Что, остроумно жизнь?
Нет, просто подумал,
вмешиваться в женское сражение.
Да, килл бил, это остроумно. Да, и ни слова про свободолюбивый тайский Майдан.
А мы еще и Таиландом должны сегодня здесь заниматься. Ну, просто не надо лезть в центр. Если вы поехали в Таиланд отдыхать, не надо уходить с курортов, не то что к толпе подходить. У нас же, как Полонский в Камбодже, все почему-то думают, что если они очень мелкие ростом, то, забывая про тайский бокс, там, да, то они такие безобидные. Они очень мелкие ростом, вас порвут на части. Ну, вы не успеете слово сказать, на самом деле. Азиатские народы, они очень боевые.
Этот пишет, в Иркутске стоит памятник Колчаку, он сопоставим с Бендерой, с уважением, Лукьянчук Леонид Павлович.
Великий ученый, исследователь Севера, генерал-адмирал Колчак, был человеком, и я не говорю о фильме, да, который его всячески там мифологизирует, как и всякие фильмы, он был человеком очень достойным. Он, безусловно, был врагом советской власти. Мало ли у меня... Там, и у моих прадедушек было врагов, с которыми было приятно воевать, что называется. Нет, Колчак был очень достойным человеком. Было много подлых людей, было много жестоких людей. Маймаевский, Слащев, Колчак... Нет, это, безусловно, никакого отношения к Бандере не имеет.
Ну вот, видишь.
Это к Маннергейму, знаешь, скорее. Неудавшийся Маннергейм.
Но Маннергейм – это вообще, конечно, отдельная тема. То есть, как...
Фельдмаршал не случайно был Сталином оставлен, не завоеванным. И финнам не случайно оставили их капитализм и независимость.
Это вообще интересная тема. Может, мы с тобой как-нибудь расскажем о Маннергейме? Потому что люди же просто не знают. А ведь удивительная.
Я вообще в Финляндии.
И да, здесь удивительная судьба, удивительная жизнь. И такой человек потрясающий.
Вот поэтому русскую армию, в отличие от Эстонии, в Финляндии не интернировали и уничтожили, а интегрировали. Поэтому в Финляндии, в отличие от Эстонии, которая была юденфрай, они уничтожили всех евреев на своей территории, никого не тронули даже на оккупированных территориях, хотя Гитлер требовал. Разные народы и разные лидеры.
Браво, Евгений Иванович. Вы слышали нашего выдающегося соотечественника, современника, который иногда заходит к нам в студию. Евгений Иванович Черновский. Вечером на поединке. Женская битва.